Говорит Радио Свобода. Пожилой крымский татарин, страдающий болезнью Паркинсона, приговорен к 10 суткам административного ареста за участие в одиночном пикете.
Он попытался что-то объяснить полицейским, но они не стали его слушать, они схватили его под руки, фактически силой запихнули в машину.
Заключенные красноярской исправительной колонии жалуются на нарушение их прав.
Я у него спросил, вы кто? Он сказал, я здесь самый главный. А рядом с ним стояли люди, которые меня избивали. У меня никакого желания говорить нету.
6 лет после подавления беспорядков в казахстанском Жанаозене.
Власти сделали вывод в плане ужесточения ситуации в стране. Пошли, наоборот, сворачивание демократических реформ и сворачивание свобод.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 11 августа. Итак, в аннексированном России Крыму суд арестовал на 10 суток 76-летнего активиста с болезнью Паркинсона. Вся вина крымского татарина Сервера Караметова заключалась в том, что он вышел с одиночным пикетом к зданию суда, где рассматривалось уголовное дело одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк хорошо знает Сервера Караметова. Сейчас Антон Наумлюк на линии телефонной связи с нашей студией. Антон, прежде всего, что известно об обстоятельствах задержания Сервера Караметова?
Сервер Караметов – это пожилой крымский татарин, активист крымско-татарского национального движения, очень активный, он достаточно часто выходит на одиночные пикеты. Последний раз его задерживали 18 мая, в день памяти депортации крымских татар. Он вышел с крымско-татарским флагом на главной площади Симферополя и с портретом своих депортированных родных. Его тогда задержали, но протокол составлять не стали. 8 августа этого же года его задержали уже после пикета у Верховного суда Крыма. В это время в суде проходил процесс по делу Ахтема Чайгоза, зампреда Меджлиса, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. Именно так квалифицирует судебная система России митинг крымских татар и проукраинских активистов, который прошел 26 февраля 2014 года за целостность Украины и за принадлежность Крыма Украине. А после этого было возбуждено большое дело. Ахтем Чайгоз был назначен фактически организатором массовых беспорядков. Сервер Караметов вышел к Верховному суду с плакатом, на котором, в общем, не было никаких оскорбительных надписей. Было только требование: хватит обвинять крымских татар. Потому что действительно по этому делу среди обвиняемых только крымские татары, несмотря на то, что Сергей Аксенов, тогда руководивший партией «Русское единство», вывел на площадь своих боевиков, которых привезли из Ростовской области, из Севастополя. И только после этого начались эпизодические столкновения. Тем не менее, обвинили только крымских татар, и именно против этого выступил Сервер Караметов. К нему подошли 4 полицейских, попытались объяснить ему, что он нарушает законодательство. Действительно, пикет нельзя было проводить возле суда, но по закону и по регламенту поведения полицейские должны были его предупредить о том, что он нарушает закон, после чего он, по всей видимости, я думаю, скорее всего, просто бы отошел подальше от суда. У Караметова болезнь Паркинсона, он не очень хорошо контролирует свою речь, не очень хорошо контролирует свои движения. Он попытался что-то объяснить полицейским, но они не стали его слушать, они схватили его под руки, фактически силой запихнули в машину, все это происходило на глазах свидетелей, которые снимали все это на камеры мобильных телефонов. После этого его увезли в суд.
Ну, можно предположить, что полицейские не знали о том, что Сервер Караметов тяжело болен, страдает вот этой болезнью, но в суде, наверное, об этом должны были знать. Наверняка его адвокат говорил об этом. Почему все-таки, по-вашему, суд назначил ему административный арест?
И полицейским, активисты, которые приходят каждое заседание поддержать Ахтема Чайгоза и наблюдали вот такое жесткое задержание Караметова, говорили о том, что он болен, просили дать время ему собраться с мыслями, силами и объяснить свое поведение. полицейские не стали этого делать. А в суде действительно защита представила медицинские документы, где прописана не только эта болезнь, но и целый ряд заболеваний. Ему 76 лет, и понятно, что здоровье его подорвано к этому возрасту. Судья проигнорировала все медицинские показания, назначила ему административный арест на 10 суток. Что, в общем, наверное, является чрезмерной мерой, даже если состав правонарушения действительно был выявлен. На медицинские документы и на условия приема лекарств регулярного, например, Караметовым указывали адвокаты. Судья это просто проигнорировала, и в обвинительном заключении, которое она дала по решению суда, это вообще не фигурирует, его болезнь не указывается.
Ну и последний вопрос касается дела Артема Чайгоза. Когда можно ожидать приговора по этому делу?
Объявление приговора назначено на 11 сентября. Суд взял больше месяца для вынесения приговора. Это достаточно большой срок, учитывая, что процесс был очень интенсивным. 154 заседания прошло с момента разбирательства дела по существу. Последние три дня длились прения сторон, и в последний день, вот как раз в то время, когда Караметов стоял с плакатом, Артем Чайгоз выступал со своим последним словом, где объяснял политическую подоплеку обвинения против него и его соотечественников, и говорил как раз о том, что крымских татар фактически обвинили в нарушении закона, несмотря на то, что на площади была и вторая сторона. Но вторая сторона, которая фактически победила. На следующий день после этого митинга были захвачены российскими спецслужбами и здание Верховной Рады Крыма, где проходил митинг, и здание Совета Министров. Из этой стороны никого на скамье обвиняемых нет. Об этом говорил Чайгоз. И в это время как раз задерживали сервера Караметова у здания Верховного Суда.
Говорил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Заключенные Красноярской исправительной колонии массово пожаловались на пытки и нарушения их прав. Представители ГУФСИН уверяют, что эти люди, совершившие особо тяжкие преступления, преследуют только одну цель – облегчить свою участь. А общественников они просто используют. Что происходит в пенитенциарной системе региона, выясняла красноярский корреспондент «Свободы» Татьяна Лапрат.
Сотрудники Красноярской общественной наблюдательной комиссии опубликовали данные о массовых жалобах на пытки от заключенных Красноярской исправительной колонии номер 31. Все они в основном содержатся в едином помещении камерного типа. В их рассказах фигурируют, как правило, одни и те же сотрудники колонии, и описываемые методы воздействия на них тоже мало отличаются друг от друга. Заключенные утверждают, что их избивали на приготовленном заранее матрасе. Для удушения использовали пакет, противогаз или просто душили одеждой или тряпками. Сматывали веревками и скотчем руки и ноги, связанных поднимали и бросали об пол. Прыгали по телу, давили ногами и коленями в лицо, голову, шею, выкручивали руки и ноги, били дубинками и киянками по телу и ступням. Ставили на растяжку, раздвигая ноги киянками. Некоторые говорят о том, что им в нос заливали воду или окунали головой в ведро с водой и половой тряпкой. Такими методами, как утверждают сами заключенные, сотрудники колонии пытались добиться от них согласия сотрудничать с администрацией исправительной колонии 31, отказа от воровских традиций, обещания не обращаться в правоохранительные органы и общественную наблюдательную комиссию. Общественники сами неоднократно видели избитых заключенных при посещении колонии, травмы которых не были отмечены в соответствующих медицинских журналах. Как правило, заключенные боятся рассказывать, что с ними случилось, и многие ссылаются на падение с высоты собственного роста на свой же кулак. Сейчас открыто жалующихся на пытки заключенных уже насчитывается больше 50 человек, говорит председатель общественной наблюдательной комиссии по Красноярскому краю Валерий Слепуха. И это не первое обращение. Начиная с 2015 года сотрудники наблюдательной комиссии неоднократно писали жалобы на избиения в 31-й колонии в прокуратуру и следственные органы. Но приходили ответы, что заключенные отказываются подтверждать свои заявления. У него есть только одно объяснение, почему так происходит.
Многие люди, которые нам писали обращения, мы по этим обращениям обращались в прокуратуру, обращались в следственный комитет. И потом нам, когда приходил оттуда ответ, что люди отказывались говорить, не подтверждали свои слова. Мы снова их вызывали при посещении, говорили, почему вы вот приходили, представители прокуратуры, следственного комитета, вы отказывались говорить. Он говорит, во-первых, человек был не в форме, а вот один говорит, Я у него спросил: «Вы кто?» Он сказал: «Я здесь самый главный». А рядом с ним стояли люди, которые меня избивали. У меня никакого желания говорить нету, потому что я не мог понять, кто это такие. Сейчас не знаю, что я скажу. Они потом, как это, я говорю: «Да, на самом деле я отказался». Но это не значит, что я отказываюсь от того, что было со мной. Второй человек сказал, что я готов дать полностью все показания под протокол. Тут же сотрудник, который представляющийся работником прокуратуры, сказал: «Пишите, что от показаний отказался», и ушли. Ну и нам, тем не менее, дали ответ, что ничего не подтверждается.
Также Валерий Слепуха делает акцент на том, что все их жалобы из прокуратуры переправляются обратно в колонию с просьбой прокомментировать ситуацию. Сотрудники колонии рапортуют, что у них все хорошо. На этом круг замыкается. А ранее жаловавшиеся осужденные после боятся даже подходить к представителям наблюдательной комиссии. По словам представителей Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому краю, сейчас создана комиссия из сотрудников службы собственной безопасности и сотрудников межрегионального отдела психологической работы ФСИН. На данный момент они работают в 31-й колонии, чтобы установить, действительно ли были факты избиения заключенных. Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю Николай Васильев, в свою очередь, акцентирует внимание на то, что в данном учреждении находятся категории осужденных, которые никоим образом не воспринимают существующий закон, нормативные акты, и пытаются всячески этому противостоять. В единые помещения камерного типа попадают именно злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания. С ними проводились беседы и другие воспитательные мероприятия, но ничего не помогает. А сейчас, по мнению Николая Васильева, эти осужденные, массово заявляя о побоях, просто используют общественников для своих целей.
Категория, которая осужденных, которая как раз вот фамилии которых указаны в данном обращении общественно-наблюдательной комиссии, это осужденные вообще за особо тяжкие преступления. В их перечне такие преступления, как совершение террористических актов, бандитизм, убийство, в том числе один из этой категории, который проходит по этому обращению, был осужден уже в местах лишения свободы по 321 статье части 2. Это действие, дезорганизующее нормальную деятельность строительных учреждений. Это вот категория осужденных, которые пытаются всяческим образом, в том числе воздействие на правозащитника, воздействие на общественно-наблюдательную комиссию, получить себе какие-то послабления в режимном содержании, да, либо пытаются решить вопросы переводов их по месту, откуда, значит, они прибыли для отбывания наказания к нам. Вот какую цель преследует эта категория сейчас, на данный момент, используют именно как раз, не знаю, значит, членов общественно-наблюдательной комиссии как площадку для решения именно своих вопросов каких-то, мы сейчас как раз будем устанавливать в ходе проведения проверки.
Валерий Слепуха, в свою очередь, говорит, что у него сложилось другое мнение о тех, кто находится в данном учреждении. Люди в основном попадают в единые помещения камерного типа просто потому, что, например, отказываются работать за 200 рублей в месяц, задают неудобные вопросы администрации колонии. Чтобы оказать давление, заключенных помещают в ШИЗО. После, если человек настаивает на своем, идет более серьезное наказание. Недавно освободившийся из 31-й Красноярской колонии оппозиционер Леонид Развожаев комментарии по поводу происходящего в учреждении дает очень осторожно. У него сейчас надзорное предписание сроком на 2 года, и он боится преследования. Тем не менее, он утверждает, что сам тяжелых избиений не видел, но вот рассказов слышал множество.
Я не могу сейчас 100% сказать, что пальцем на кого-то показать, фамилии назвать, ну, в том числе потому, что я, грубо говоря, боюсь. Видел побои людей, но относительно свежие. Я видел, конечно, угрозы, я слышал эти постоянные рассказы. Это чаще всего, на самом деле, тут же речь идет о ЕПКТ. Вот, чаще всего это самое страшное происходит вещи там. Это, ну, насколько я понимаю, это не совсем ведь 31-я колония. Это там как бы государство в государстве, поэтому тут говорить о том, что уж там к этому причастна вот именно эта администрация, я бы, наверное, тоже не стал. А там тех людей-то я практически не знаю в ЕПКТ, кто там работает и прочее. Ну, периодически мне показывали, там фамилии даже какие-то называли люди, да, то я сейчас даже все не помню. Единственное, что вот из этих вот людей, которые там пожаловались, я некоторых людей либо в лицо знаю, либо лично знаю. Но то, что это имеет место быть, и то, что это на конвейере стоит, понимаете, это не то, что там какой-то, ну, просто, не знаю, кто-то пришел с женой, поругался и сбил заключенного. Нет, это стоит на конвейере, это Понимаете, это группа, устойчивая группа лиц, насколько мне известно, этим занимается регулярно. Это метод подавления действительно в основном так называемых неуправляемых с точки зрения ФСИН, зэков, которые пропагандируют воровские идеи. Вот. Насколько я понимаю, в основном достается им. Ну, может быть, там еще террористам каким-то. Но я считаю, что в любом случае, какие бы ни были эти идеи, плохие, там, какие бы ни были эти преступники, я считаю, что в любом случае нужны просто другие методы их перевоспитания.
Председатель наблюдательной комиссии Валерий Слепуха называет несколько, на их взгляд, проблемных учреждений системы наказания в Красноярском крае. Это исправительная колония 31, краевая туберкулезная больница номер 1, транзитно-пересыльный пункт в колонии номер 6, СИЗО-1. При этом он уверен, что отстаивать права заключенных необходимо, поскольку эти люди рано или поздно вернутся в то же общество, в те же дома. И от сотрудников Федеральной службы исполнения наказания зависит, какими они будут, озлобленными на весь мир за несправедливость или осознавшими, что есть другая жизнь. А самое главное, по его словам, это соблюдение закона. Если в законе будет прописано для злостных нарушителей устраивать побои резиновой дубинкой по четным дням или подвешивать их к трубе, то претензий у наблюдательной комиссии к ФСИН не будет. И еще немаловажный момент, на который указывают правозащитники. Человек, совершивший преступление, отбывает свое наказание, а другой человек, совершая в отношении него, в свою очередь, преступление, не несет наказание. Это несправедливо. К решению проблемы в красноярской системе наказания, получившей сейчас широкую огласку, подключился и депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов. Он направил депутатский запрос главному прокурору Красноярского края Михаилу Савчину и рассчитывает на скорый ответ.
Я изложил ему в подробностях всю эту ситуацию, потому что ведь речь идет о том, что несколько десятков заключенных, причем за очень длительный период, с 2014 года по настоящее время, с различной периодичностью, но подвергаются совершенно противоправному воздействию со стороны сотрудников исправительного учреждения. Там речь идет и о физическом насилии, и о угрозах насильственных действий. И ко мне обращались сами заключенные, известные их видеообращения. Но я лично получил несколько писем от заключенных. Я, конечно, не ограничусь депутатскими запросами, но опыт показывает, а опыт большой, что после депутатских запросов все-таки приезжают комиссии, все-таки начинается какой-то движняк, что называется. По крайней мере, в любом случае, приложу все усилия для того, чтобы были последствия. У меня много раз такое бывало. Это и в Брянской области, и в Смоленской области, когда я писал обращение, и в результате насильственные действия прекращены.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, их сотрудники сейчас тоже проводят проверку озвученных заключенными фактов. Но красноярские общественники уверены, ситуация в колониях не изменится. Сегодняшняя система наказания формировалась не один десяток лет, и нужно еще больше времени, чтобы что-то улучшилось. По словам региональных правозащитников, в любой стране мира избивают в тюрьмах. Но самое важное, как к этому относятся сами сотрудники колоний. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
На российско-грузинской границе в районе КПП «Верхний Ларс» сложилась сложная и даже опасная для жизни людей обстановка. С российской стороны по непонятным пока причинам образовалась огромная очередь из сотен автомобилей. С грузинской стороны границы никаких проблем с движением автотранспорта нет, несмотря на значительный рост автомобильного потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министерство здравоохранения Грузии отдало распоряжение развернуть у самой границы несколько бригад скорой помощи после того, как стало известно о смерти одного человека у российского КПП. С подробностями тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Глава информационной службы телекомпании «Устави-2» Нодар Меладзе сообщил «Радио Свобода», что корреспонденты телекомпании накануне лично беседовали с российскими туристами, которые стали свидетелями трагедии, произошедшей по российскую сторону контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. По словам очевидцев, женщине, стоявшей в огромной очереди на границе, неожиданно стало плохо. Ей попытались оказать первую помощь, но, к сожалению, она скончалась, став первой жертвой трагической и неординарной ситуации, сложившейся в последние дни на этом участке границы. Напомню, что контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» находится в Казбекском районе Грузии, соседнем с Северной Осетией. Именно там начинается военно-грузинская дорога. Это единственная автотрасса, по которой гости из России могут сухопутным транспортом попасть в Грузию, поскольку две другие автодороги, соединяющие Россию и Грузию, бездействуют уже многие годы из-за этнополитических конфликтов. А необычная ситуация в том, что по грузинскую сторону границы никаких очередей нет. Грузинские пограничники и таможенники пропускают машины без задержек, и никто не может внятно объяснить, что стало причиной скопления сотен автомашин на российской стороне. Сотрудница пресс-центра МВД Грузии Нино Цхададзе заявила в интервью «Радио Свобода», что грузинские власти не обладают информацией о том, что происходит на российской стороне границы. «Могу лишь твердо заявить, что на нашем контрольно-пропускном пункте никаких задержек не было и нет, несмотря на определенный рост потока автомобилей. Наши службы пропускают в страну каждую машину из России за максимум 3 минуты. Никаких дополнительных мер мы не предпринимали, поскольку в этом просто нет необходимости. Вот почему с российской стороны сложилась столь кризисная ситуация, мы не можем судить. Оттуда люди переходят уставшие, изможденные, и мы им по возможности помогаем», — заявила Нино Цхададзе. Очевидцы рассказывают, что соответствующие службы Северной Осетии начали раздавать питьевую воду. В последние дни даже в этом высокогорном районе стоит непривычная жара. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто становится плохо. Возможно, это и стало причиной трагедии гибели женщины. Работают оперативные группы спасателей и психологов. На месте дежурят несколько экипажей ГИБДД. В течение последних суток ситуация обострилась до такой степени, что власти Северной Осетии обратились к туристам, желающим въехать в Грузию, с просьбой воспользоваться авиационным или морским транспортом, поскольку КПП «Верхний Лаз» не может своевременно пропустить всех желающих. По некоторым данным, очередь у контрольно-пропускного пункта со стороны Северной Осетии растянулась на 4-5 километров. У людей случаются тепловые удары. Не все могут выдержать 9 часов практически без движения. Глава администрации Казбекского района Гивик Верикашвили утверждает, что контрольно-пропускные пункты на грузинской стороне границы работают в круглосуточном режиме. «Об этом сообщила наша таможня. Но мы не можем отвечать за то, что и почему происходит по другую сторону границ», — заметил глава администрации. Судя по всему, первопричиной происходящего все-таки стал рост числа российских туристов, желающих посетить Грузию. За последние годы туризм превратился в главную индустрию и системообразующую отрасль грузинской экономики. Причем число туристов и визитеров из России рос на 20-25% в год. Но, как сообщила «Радио Свобода», заместитель главы Национальной администрации туризма Русудан Мамацашвили, за последние 7 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост числа туристов из России составил беспрецедентные 36%.
«Очень хороший рост из России. Скажу вам, что это 36%. И более чем 700 тысяч визиторов из России посетило уже Грузию. Что касается нашей активности, очень тесно сотрудничаем с российскими туроператорами, продвигаем Грузию, что включает активные кампании, визиты пресс и инфотуров, это означает журналисты и туроператоры из России посещают Грузию, знакомятся с страной и потом в хорошем направлении, в хорошем свете уже освещают нашу страну на российском рынке. Что касается проблем при движении, мы получали несколько комментариев из туристов, со стороны туристов, но это как бы этот фактор не очень помешал росту визиторов, как если посмотреть по данным, статистическим данным, у нас очень хороший рост из России.
Они жаловались на то, что у них есть проблемы с российской стороны на КПП «Верхний Ларс».
Да. Были, конечно, такие проблемы, но Я еще могу сказать, что вот этот рост не умещается, и с месяца в месяц туристы из России, они лидируют по странам, которые въезжают в Грузию.
По мнению большинства специалистов, если рост числа туристов из России будет продолжаться такими темпами, то автодорога Владикавказ-Казбек-Тбилиси по определению не сможет справиться с потоком. Эта дорога часто выходит из строя, и она, кстати, небезопасна из-за селей и камнепада. Поэтому кардинально решить проблему могло лишь открытие двух других сухопутных коммуникаций, которые закрыты уже четверть века. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В России проходят марши живых в памяти о жертвах трагедии в Змеевской балке. Это поселок на окраине Ростова-на-Дону. 75 лет назад, в августе 1942 года, нацисты убили там 27 тысяч человек, большинство из которых были евреями. В пятницу шествие состоялось в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие около тысячи человек. Они частично повторили маршрут, которым нацисты вели к месту расстрела ростовских евреев. У всех участников марша живых на рукавах были черные повязки с желтой шестиконечной звездой. Такие же в годы нацистской оккупации носили все евреи. У памятника жертвам Холокоста в Змеевской балке состоялась траурная церемония. В мероприятии принял участие посол Израиля в России Гарри Корен. Марши живых, организованные Российским еврейским конгрессом, впервые в этом году проходят в Калининграде, ряде городов Ставропольского края, в Орле. Траурные мероприятия запланированы и в Москве. Московский городской суд отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией на решение об удалении из сети фильма «Расследование. Он вам не Димон» по иску бизнесмена Алишера Усманова. Таким образом, Навальный и ФБК должны удалить из интернета те части фильма, которые вызвали претензии Усманова. Фонд борьбы с коррупцией в марте этого года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьеру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма, в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный отказался выполнять решение суда и обжаловал его в Московском городском суде. Интенсивность обстрелов в Донбассе за последнюю неделю возросла в 4 раза. Количество взрывов увеличилось почти в 7 раз. Об этом сообщает специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ. Нарушения зафиксировали с обеих сторон конфликта. Обстрелы велись с помощью вооружения, которое по Минским соглашениям должно было быть отведено от линии противостояния. С конца июля на востоке Украины погибли 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Всего, по данным наблюдателей, в этом году в зоне конфликта погибли более 60 гражданских лиц, ранены более 300. Накануне наблюдатели ОБСЕ сообщили об обстреле своего беспилотника со стороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. После этого на нескольких подконтрольных сепаратистам блокпостах отказывались пропускать патрули миссии. В ОБСЕ назвали это нарушением Минских договоренностей. Китайский боевик «Война волков 2», вышедший на экраны в прошлом месяце, стал самым кассовым фильмом за всю историю Китайской Народной Республики, собрав в прокате более 600 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайские источники. Ожидается, что сумма сборов вырастет еще примерно на 200 миллионов долларов. Фильм повествует о китайском спецназе, который защищает мирных жителей в Африке от жестоких западных наемников. Наблюдатели отмечают, что успех фильма может быть связан с политикой по укреплению чувства национальной гордости и патриотизма, которую проводят власти КНР. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 6 лет назад беспорядки в казахстанском городе Жанаозен и их жестокое подавление привели к одному из самых тяжелых политических кризисов в истории независимого Казахстана и в его отношениях с внешним миром. Гость программы Виталия Портникова «Дороги к свободе» Галым Абелиузов, правозащитник, он участвовал в освещении тех событий. Тема их беседы – последствия подавления выступлений в Жанаозене для казахстанской государственности.
Можно ли сказать, что какие-то реальные выводы из этой трагедии были сделаны государством и обществом? Если сделаны, то какие?
Ну, государство помогло Узеньму Найгазу в плане того, что все нефтяники, которые были уволены, все они были восстановлены на работе, восстановили и подняли им существенно заработную плату, потому что то, что они говорили, нефтяники, во время забастовки, оно подтвердилось. И действительно, зарплаты их были приведены и подняты до того, как и должно было быть. То есть это почти в 2 раза больше они стали получать. И плюс ко всему, что стало больше уделяться внимания городу. Город преобразился, стали больше вкладывать деньги, инфраструктура стала лучше. Но на этом, в принципе, все, что касается Жанаозена, не закончилось.
Но можно ли говорить о том, что после Жанаозена сама идея протеста в стране, она уже перестала быть вот такой вот простой? Стало ясно, что протест – это всегда очень серьезный риск. Не риск там даже когда попасть под наблюдение специальных служб, не риск быть уволенным, а риск быть убитым. Это ведь всегда тоже большая проблема.
Власти сделали вывод в плане ужесточения ситуации в стране. И они, если были возможности через забастовки делать, выходить и проводить митинги, то постепенно вот эта культура свободы объединения, свободы профсоюзной деятельности, она стала сворачиваться. И сразу после этого пошли, наоборот, сворачивание демократических реформ и сворачивание свобод, гражданских прав и свобод. И после этого и свободы объединений, они стали не допускать свободное образование только под контролем власти. И свобода слова стала уничтожаться, и свобода выражения, и свобода политических организаций. То есть повсеместно стало приниматься и изменяться законодательство в сторону ухудшения ситуации.
Но ведь можно сказать, что Жанаозен был таким типичным примером именно рабочего, а не диссидентского движения. Конечно, в нем участвовали там оппозиционные политики, конечно, ему старались помогать гражданские активисты, но, в общем, это было такое вот реально рабочее движение, какое, может быть, наблюдали в Польше в социалистические времена, там, в эпоху солидарности. И всегда был вот такой вопрос, может ли это рабочее движение соединиться с политическим движением, с общественным, или оно вот так вот и пропадет, скажем так, и будет разгромлено. И потом, конечно, будет идея о том, что власть с огромным опасением будет относиться к любому проявлению протеста, рабочему ли, диссидентскому ли, политическому ли, в медиа, вот что это будет вызывать такой вот страх всегда.
Просто власти использовали для себя, выиграли эту ситуацию в свою пользу и просто перевели вину с того, что они 7 месяцев бездействовали, на оппозицию. И забастовка начиналась как простой трудовой конфликт. Он таким и развивался. Но после того, как обратились к официальным властям, к парламентариям, к правящей партии, и везде было игнорирование их требований, не примирительные процедуры, не примирительные комиссии, ничего не было сделано властями. После этого они стали обращаться ко всем, и международным организациям, МОД, и оппозиционным партиям, которые в тот период были. И, естественно, они нашли отклик, и оппозиционные партии пришли в регион и стали поддерживать их, говорить, что вы правы по закону, действительно, они были правы.
Идея заговора, она присутствовала тогда. Могла считать власть, что это какой-то заговор с целью ее дестабилизации? Потому что я хорошо помню, что когда начинались там известные события в Киеве, там тот же Майдан, для украинской власти это всегда было, так сказать, такой теорией заговора, причем очень часто зарубежного, если не зарубежного, то заговора конкурирующих олигархических группировок, с целью ослабить ее влияние. И таким образом, то, что существует реальный там народ со своими требованиями и проблемами, это всегда игнорировалось как несущественное, потому что если бы не было бы этих заговорщиков, где-нибудь там в ЦРУ, в Госдепартаменте, я не знаю, там в каком-нибудь офисе какого-нибудь бизнесмена, то ничего бы не произошло.
Озвучивалось то, что в этом виновата третья сила, это извне, проговаривалось, то это Америка, то это Россия, но Россия об этом официальном уровне не озвучивалась, но такие версии звучали. Но факт то, что, на мой взгляд, это была прежде всего основной причиной, это интересы местных олигархических групп, которые вместе с высокопоставленными чиновниками на уровне администрации президента, везде прорабатывали свою карту по доступу к нефтяному пирогу. И поэтому они хотели изменить ситуацию, и для них этот конфликт, забастовка, использовалась как игнорирование требований работников для того, чтобы прийти и показать президенту, что мы можем навести порядок, что именно мы являемся той силой, которая должна иметь больше влияния в регионе, больше иметь долю нефтяного пирога, и мы в силах разрешить эту ситуацию.
И в результате это привело, по сути, к кризису?
Да.
А как вы считаете, за эти годы олигархат усилился с точки зрения своего влияния на власть, или наоборот, власть усилилась с точки зрения своего контроля над олигархатом? Что произошло?
Какой процесс? У нас власть и олигархат – это одно и то же, потому что вся правящая элита, принимающие властные решения, это и есть олигархи, и олигархические группы, все выстроены под политических чиновников, которые находятся в исполнительной власти, и фактически они все являются окружением президента.
Но в таком случае можно ли говорить о консолидации власти?
Да, власть консолидирована как никогда. И вокруг президента, и вокруг... Потому что не поддержка позиции президента автоматически приводит к лишению богатств, состояния и всего остального.
А можно говорить о том, что Казахстан в любом случае может рассчитывать на более не менее спокойный транзит власти? Нет смысла обсуждать, что будет в Казахстане после Назарбаева, но сам Назарбаев тоже участвует в выстраивании этого транзита. Это он отличается, кстати, от президента Узбекистана Ислама Каримова, который транзитом не занимался. А Назарбаевым занимается активно, да, вот.
Ну, я думаю, все давно уже решено, и фактически транзит, он уже... расписан последующие действия в постназарбаевский период. На мой взгляд, это будет то же самое, и лидер будет номинальный лидер, пусть он не будет иметь и обладать, естественно, таким же качествами, как Назарбаев, но он будет подпираться всей правящей элитой, и его действия будут согласованы внутри всей правящей элиты. И поэтому конфликтных ситуаций внутри элиты не предвидится, и я считаю, что это долго будет такое состояние. И потому что они понимают прекрасно, что если будет какой-то разлом, то это приведет к очень, может привести к большому взрыву, и поэтому президент прекрасно дает отчет, что сейчас любые конфликтные ситуации на любом уровне упростить настолько ситуацию, чтобы никто не мог вмешаться в этот процесс.
Мы всегда задавались вопросом, что может быть после Назарбаева. Вот вы как будто бы даете ответ, что после Назарбаева может быть коллективный Назарбаев.
Да.
Это так?
Это так.
Вы верите в коллективного Назарбаева?
Я верю, что относительно какой-то период это будет работать. Другое дело, что будет потом, после вот этого коллективного Назарбаева. Пусть оно будет названо там в лице какой-то отдельной персоны, но сам факт вот этого наследия назарбаевского, оно будет продолжаться и оно будет воспроизводиться.
После смерти Каримова не появился никакой коллективный Каримов? Президент Мирзиёева, он вполне самостоятельная фигура на узбекской политической сцене со своими интересами, взглядами на то, кто должен вообще проводить его политику, кадровыми перестановками, отношениями с региональными властями. Мы можем говорить, что был Узбекистан Каримова и есть Узбекистан Мирзиёева, и это не совсем похожие страны.
Фактически та авторитарная система, авторитарный режим, он идентичен. Другое дело, что есть какие-то нюансы, исходя из восприятия первого руководителя сейчас. Но Узбекистан все равно он остался таким же, каким и был. По большому счету, несмотря на то, что проговаривается очень много позитивных моментов, но по сути это движение вперед идет, но в целом это все равно авторитарная система с очень жестким управлением, с жесткой вертикалью, и поэтому процесса децентрализации там нет.
Я говорю о том, что если бы, допустим, президент Узбекистана был бы таким вот коллективным Каримовым, то страна как раз изменилась бы от авторитаризма в какие-то другие формы существования. Она могла бы быть более регионализированной, в ней были бы разные группы влияния и так далее, и так далее. При коллективном Назарбаеве неизбежны вот такие перемены.
Да, это был бы неплохой вариант, если бы было коллективное управление, и если бы это элиты согласовывали бы все действия внутри себя. У меня больше вопросов, касающихся того, что идет притеснение и давление гражданского общества. И власти не научились за эти годы опираться на гражданское общество. И это очень большая проблема, потому что власть через госзаказ формирует мнение в пустоту, потому что население не поддерживает эти идеи, потому что общество совершенно живет отдельной жизнью. И для авторитарных режимов это типично.
Вот меня как раз это интересовало. Как вы представляете, вы говорите, когда вы говорите о транзите и о том, что немногое может меняться, вы все время говорите скорее о том, что может происходить в узком круге элиты. Да. Президент, да. Власть, парламент, олигархи. Это я понимаю. А что происходит с людьми в это время? Ведь люди же тоже живут в эту эпоху в Казахстане. Вот. И вот они тоже участники транзита или они свидетели транзита?
Они свидетели транзита. В отличие от Украины, у нас не было возможности для представителей гражданского общества прийти во власть или участвовать в процессах, потому что они выключались на всех уровнях. И получилось так, что не было вот этого окна возможностей для гражданского сектора, в отличие от Украины. И поэтому ситуация совершенно такая, что в Казахстане нет вот этих лифтов, которые поднимали бы людей и давали им возможности через политику, через общественную деятельность реализовать свои идеи и прийти во власть.
Если говорить о том, каким будет будущее Казахстана, и попытаться взять на нее российскими глазами, глазами российского интереса. Вот у России какой интерес в транзите Казахстана? Вот тот, о котором вы говорили? Или могут быть какие-то свои представления о том, как должна развиваться ваша страна?
У России единый интерес – это поддавливать и увеличивать свои интересы на всем постсоветском пространстве, усилить позиции этнических русских в Казахстане и вообще в Центральной Азии. И у них есть постоянный интерес иметь политических лидеров, фигуры, которые выполняют интересы России.
Назарбаев не такая фигура?
Назарбаев при всем том, что он дружил с Путиным и во многом проводил удобную политику для России, тем не менее он был самостоятельной фигурой и он был достаточно независим.
Почему говорите в прошедшем времени?
Понимаете, фигура Назарбаева уже больше 27 лет. Поэтому отношение к нему в Казахстане настолько уже стандартное, что мы ничего не ждем уже каких-то изменений. Он как был 10 лет, 20 лет назад, он таким и остался. Поэтому мы оцениваем его как что-то такое сформировавшееся и уже, к сожалению, застывшее.
Гостем программы Виталия Портникова «Дороги к свободе» был казахстанский правозащитник Галыма Белиузов. Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший лидер Левого фронта Сергей Удальцов после 4,5 лет тюрьмы за так называемое «болотное дело» вышел на свободу, созвал пресс-конференцию, о которой мы уже рассказывали в нашей программе, объявил, что не намерен участвовать в президентских выборах, но будет активно заниматься политикой. Удальцов также заявил, что у него есть вопросы к нынешним лидерам оппозиции по поводу событий в Москве 6 мая 2012 года, в том числе к руководителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, который, наоборот, хочет быть кандидатом в президенты России. Возможному политическому соперничеству Навального и Удальцова посвящен наш опрос на улицах Москвы. Его провела Елена Поляковская.
Будет ли Удальцов соперничать с Навальным?
Не интересуюсь политикой. Я не знаю, кто такой Удальцов. Ну, Навальный слышит.
Я даже не знаю, кто это. Ну, не знаю, мне кажется, Удальцов Навальному не соперник.
А кто их знает? Они одного поля ягоды. Может, и будут.
Я думаю, что, наверное, да. Мне кажется, там все между собой там у них. Что то, что другое. Они друг друга стоят. Поэтому я думаю, что они еще повоюют немного.
Ой. Оба хороши. Друг друга изничтожат.
Мне кажется, что он может соперничать с ним, но он для него не является соперником. Навальный сильнее.
Дальцов прикольный, по-моему. Хорошо, что его выпустили. Он, мне кажется, лучше, чем Навальный. Но я не знаю, я не ориентируюсь так. Я помню, когда он выступал, он действительно был яркий. Его приглашали еще на Первый канал, было ярко. Вот. А Навальный, он какой-то серый.
Думаю, что нет. Я думаю, что второй, он более такой интенсивный, чем который только что вышел. Ну, Удальцов, он еще, помимо того, что будет хитрый, он будет еще и более такой закаленный, скажем так.
Ой, я даже не знаю, кто это, если честно. Навального знаю, Удальцова не знаю.
Это две личности такие неординарные. Мне кажется, вряд ли даже у обоих что не получится.
Опрос на улицах Москвы провела корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» «История Натаниэла Кола». Ее подготовила Марина Ефимова. Впервые эта программа вышла в эфир 14 августа 1997 года. Thank you.
волнах Радио Свобода передача «История Натаниэля Кола». Ведет передачу Марина Ефимова. Что закончившийся Нью-Йоркский ежегодный джазовый фестиваль на этот раз был посвящен джазовому пианисту Натаниэлю Колу, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, если бы он не умер в 47. Любопытно, что случись в этом году фестиваль популярной песни, этот фестиваль тоже, вероятнее всего, был бы посвящен Натаниэлю Колу, поскольку в течение 3 десятилетий, 40-х, 50-х и 60-х, он был одним из самых популярных певцов Америки, уступая в славе лишь Бингу Кросби и Фрэнку Синатре. Его сценическое имя было Нат Кинг Кол, Нат сокращенно от Натаниэль, Кинг – король. В течение всей карьеры Ната Кола, и вот уже 32 года после его смерти, за его талант идет борьба между патриотами джаза и патриотами американского песенного искусства. И каждый кричит «Мое». Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more. Нат Кинг Кол вырос в негритянском гетто в Чикаго, в семье священника. Музыкальным человеком в семье была мать. Она руководила церковным хором, она приобщила детей к музыке и выбрала для Ната двух прекрасных учителей – Кларка Смита и Уолтера Дайета. В детстве, когда учитель музыки заставлял Натаниэля учить ноты, мальчику было очень трудно их освоить. Зато звучание он запоминал с первого раза и потом играл классические пьесы по памяти, делая вид, что играет по нотам. В 6 лет Натаниэль уже мог играть практически на любом инструменте, который попадался ему под руку. Вот как характеризует игру Нат Кинг Кола джазовый пианист Монти Александр, один из участников недавнего концерта в Карнеги-Холле, посвященного памяти замечательного музыканта.
У Ната Кола был чисто природный дар, музыкального образования у него почти не было. И поскольку играть он начал ребенком, то поначалу всем подражал. Но лет 18 он выбрал себе кумира, джазового пианиста Эрла Хайнса. И первые музыкальные группы, которыми Кол руководил, даже исполняли многие вещи в аранжировке Хайнса. Но очень быстро у Ната Кола выработался совершенно особый стиль, который изумлял многих пианистов. Дело в том, что правой рукой он играл в стиле Хайнса с чрезвычайно сложными виртуозными вариациями, а левой в стиле Каунта Бейзи, очень легко и как будто произвольно, словно штрих-пунктиром. Поэтому он создавал сначала обманчивое впечатление легкого аккомпанемента. И когда вдруг начинало наступление виртуозное правое, дух захватывало. Нат Кинг Кол поразительно чувствовал драматическую потенцию исполнения. В его игре был даже юмор. Вы невольно улыбались, когда он свинговал при своей великолепной технике. На его манере учились все – Джордж Шеринг, Аму Джамал, а для Оскара Питерсона он был пианистом номер один. Кол-пианист был, как у нас говорят, музыкантом музыкантов. Исполнение Кола просто безупречно. Это чистый эталон джазового пианистического искусства. Особенно такие вещи, как «Индиана», «Тело и душа» и, конечно, «Чай для двоих», который он впервые исполнил со своим прославленным трио.
30-х годов был временем так называемых «big bands» – больших оркестров. И созданное Натом Колом в 1937 году джазовое трио с гитаристом Оскаром Муром и контрабасистом Уэсли Принсом казалось многим бессмысленной музыкальной экстравагантностью. Кол вспоминал.
«Важные люди, импресарио, говорили мне, очень уж у тебя в группе странная комбинация, бой, ничего из нее не выйдет». Но они даже не знали, о чем говорят, потому что никогда не слышали моего трио.
Однако в коммерческом плане грубые импресарио были правы. Любителей чистого, виртуозного джазового исполнения становилось все меньше, и дела у Кола шли из рук вон плохо. До одного дождливого вечера 1943 года, о котором рассказывает Монти Александр.
Легенда гласит, что в ночной клуб, где он играл со своим трио, пришел как-то сильно подвыпивший господин, белый господин. Долго наблюдал за Натом, а потом потребовал. «Спой мне песню «Sweet Lorraine». Была такая популярная песенка. Нат говорит, «Простите, сэр, я не умею петь, я пианист, а тот свое. А я говорю, спой, и кулаком по столу». Все затихли. В те времена для черных музыкантов скандал в клубе мог плохо кончиться. И тогда Нат запел, что ему еще оставалось делать. Публика была в восторге. Так что его карьера певца началась случайно, и вскоре уже никто не помнил, что он был пианистом.
When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine.
На волнах Радио Свобода передача «История Натаниэля Кола». Ведет передачу Марина Ефимова.
That are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine.
Вообще говоря, история о том, как Наткин Кол стал певцом, столько же, сколько рассказчиков. Композитор Фил Мур вспоминает, например, как в 43-м году Нат пожаловался ему, что владелец ночного клуба собирается их уволить, потому что ему нужна не чисто инструментальная группа, а группа с певцом. «Так пой!» – якобы воскликнул Мур. Так или иначе, Нат Кол король начал петь, и результат получился для всех неожиданным. Народ валом повалил на его выступление, рассказывает Монти Александр.
Я родился в 44-м году, а в начале 50-х мальчишкой впервые услышал его пластинки и сначала полюбил певца. Певца с самым мягким голосом на свете, его голос называли «текучим». Не знаю, как в России, но в Японии и в Западной Европе в начале 50-х его знали все, а в Южной Америке про него говорили, что он лучшее из того, что «Made in USA». Каждый узнавал этот голос моментально. До сих пор помню, как он пел «Мона Лиза».
«Мона Лиза, Мона Лиза, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness?»
Это была программа Марины Ефимовой «История Натаниэла Кола». Впервые она вышла в эфир 14 августа 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 11 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».